Давайте помолимся. Давайте встанем. Боже, Владыка этого мира, Владыка всей истории человечества, Владыка вечности, Ты достоин глубочайшего поклонения Тебе, Ты достоин того, чтобы быть драгоценностью для каждого сердца, наивысшей драгоценностью. Ты достоин того, чтобы сердца людей, всех людей на земле были захвачены Тобой. И чтобы никто не имел другого смысла в жизни, кроме Тебя. Никто не имел убеждений против Тебя, поступков, мыслей и чувств. И сейчас, Господи, когда мы смотрим хотя бы на город Киев, чем он живет в этот день, чем миллионы людей сейчас заняты, и мы видим, Господи, что мир против Тебя. Люди не увлечены Тобой, они не захвачены Тобой, они не жаждут Тебя, они не ищут Тебя. Они безразличны к Тебе, они своей жизнью, может быть, какими-то словами, или редкими поступками, или редкими мыслями, или редкими посещениями церковных собраний, они как бы связаны с Тобой, но в большинстве своем миллионы людей сейчас смотрят глупые передачи по телевизору, грешат перед Тобой, являют свое безразличие к Тебе, они не ищут Тебя сегодня. И наши сердца разрываются от этого осознания, наши сердца разрываются от того, что Ты не почитаем в нашем городе. От того, что, наверное, большинство людей сейчас хотят использовать этот период просто для отдыха или для того, чтобы заняться какими-то делами или доделать какие-то дела. Но большинство людей, скорее всего, не думают о том, что эти выходные – подарок от Тебя, чтобы Тебя взыскать. И нам тяжело, Господь, жить в период, когда мы видим, когда мы не видим пробуждения, когда мы не видим сокрушений сердец, когда мы не видим поиска Тебя, когда мы видим лицемерное христианство, мертвое христианство. И даже в евангельских церквах мы можем сталкиваться с фарисейством, с лицемерием, с безразличием к Тебе, с колоссальной слабостью людей, с их посвящением своим желаниям и своей плоти, и угождению самим себе, материализму, самовозвышению. Мы можем видеть в евангельских церквах, там, где Евангелие прямо проповедуется, можем видеть леность по отношению к Тебе, когда Ты просто какая-то часть жизни, но Ты не тот, который правишь в сердце. И Ты не достоин, Господи, этого. Ты сделал колоссально, Ты сотворил всех нас. Ты даешь нам дышать каждый день, Ты даешь нашим клеткам жить, Ты даешь химическому балансу продолжаться в нашем организме, Ты даешь утешение нашим душам, Ты даешь так, что мы имеем хлеб и одежду, и кровь над головой. Ты даешь духовное утешение детям Твоим, и Ты не достоин, Господи, Ты не достоин того, чтобы к Тебе были безразличны. Но мы видим это. И мы отчаиваемся временами, Господи, мы не понимаем, почему так происходит, и прилагаем старания свои, и можем не видеть перемен. И поэтому мы мечтаем о том, чтобы произошло пробуждение. Мы бы хотели увидеть, как люди будут захвачены Тобой, как они будут беспокоиться о своей вечности, беспокоиться о своем отношении к Тебе, когда это действительно будет сильно тревожить их сердца. Когда будет им интересно Евангелие, когда будет им интересно Слово Твое, когда они срастутся с Твоим Словом, когда они будут дружить с Писанием, когда они будут жаждать познать Его больше, Господи. И поэтому я сейчас молюсь Тебе, Отец. Дай нам сил жить в это время. Дай сил быть верным Тебе, даже когда мы не видим сотен и тысяч людей, которые захвачены Тобой. Дай, Господи, нам терпение, дай верный ориентир, чтобы свою жизнь прожить верно перед Тобой и своей личной жизнью, за которую мы несем ответ, и которым мы можем управлять, чтобы мы управили ею так, чтобы она действительно явила славу Твою, Господи. И пусть весь мир, пусть весь Киев от Тебя отвернется, пусть вся наша страна Украина отвернется от Тебя. Дай нам идти за Тобой, Господь. Пусть наша семья от Тебя отвернется, наши близкие друзья будут не понимать нас. Дай нам лично желать Тебя больше всего на свете. и дай нам лично жить, доказывая, что Ты умер за нас, и Ты явил самую грандиозную любовь к нам. И я молюсь Тебе, Господь, за церковь нашу. Я не смею претендовать на это, Господи, я просто в смирении молюсь, чтобы Ты благословил нашу церковь. Если угодно воле Твоей, трансформируй наши души, измени нас, чтобы через каждого в нашей церкви Ты мог засиять сильно в этом мире, чтобы ни один человек в нашей церкви не оставался равнодушным к Тебе, чтобы ни один человек в нашей церкви не думал, что прожить жизнь на земле – это просто немного знать Тебя и ходить на собрания, чтобы каждый видел свою жизнь как возможность совершить подвиг для Тебя, выйти из ряда вон, быть непохожим даже на других христиан. Господи, я знаю, что я вообще не в силах помочь кому-либо измениться. Я не в силах изменить чьи-то сердца, я не в силах изменить кого-либо. Но я молю, Господи, если угодно воле Твоей, если Ты явишь такую милость для нашей церкви, Господь, пожалуйста, соверши это. И я тем более, Господи, не смею просить Тебя о пробуждении в нашем городе хотя бы. Я не смею требовать этого, я не смею ожидать этого, Господи, я просто молю Тебя. Если Ты так замыслил, если это воля Твоей, если это в планах Твоих, Господи, пожалуйста, соверши это. Но более всего, Господь, молю Тебя о верности, о личной верности каждого из нас в отношении к Тебе, к Твоему Слову и к тому, чтобы наши сердца, наши души совершили жизнь подвига ради Твоего имени. И пусть, Господи, эта проповедь, она поможет нам. Пожалуйста, примени Слово Твое к нашим душам. Пожалуйста, изменяй нас сейчас. Ради Твоего имени, ради славы Твоей, Господи, мы молимся, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Послание Ефесянам, 6 глава. Первые стихи, мы продолжаем их изучать. В этом тексте затронута тема, которая нуждается, она требует такого глубокого рассмотрения, и мы довольно подробно, по сути, один стих всего, четвертый, изучали о том, как родители должны заботиться о своих детях, какой Божий замысел для родителей в отношении их детей. И это уже третья проповедь по этому четвертому стиху. Конечно, не только по четвертому, мы касались других текстов, и сегодня коснемся. Давайте прочитаем с первого по четвертый стихи. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, как угодно Господу, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. Первая заповедь, которая дана человечеству, и в ней есть обетование, то есть обещание последствий определенных. И вот они. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И теперь о родителях. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Мы в этом тексте видим, в четвертом стихе, что воспитывать детей надо, избегая от того, чтобы раздражать их сердца, и нужно воспитывать их так, чтобы наставлять их в учении Господнем. Божьи принципы, которые мы сегодня изучим, относятся не только к воспитанию детей. Они относятся к наставлению духовных подопечных наших. Они относятся к взаимоотношениям между братьями и сестрами, когда мы призваны наставлять друг друга, вразумлять друг друга, заботиться друг о друге. Как это делать, не раздражая другого человека, не вызывая гнев в его сердце и помогая ему разобраться в учении Господнем? Это относится не только к воспитанию детей, но и относится к заботе в среде христиан. Поэтому это относится ко всем сегодняшний текст и сегодняшние принципы, ко всем нам, у кого даже нет детей, или у кого дети уже, может быть, очень-очень взрослые, и, может быть, вы непосредственно не занимаетесь их воспитанием. Также это относится к тому, как мы хотим донести истину людям, которые не спасены, которые не имеют прощения своим грехам, у них нет мира с Богом. к ним мы тоже должны так относиться, чтобы, говоря им истину с любовью, чтобы не вызывать их раздражение и гнев из-за того, как мы им это говорим и как мы это делаем. Может быть, они гневаются на истину, это нормально, это не наше дело. Мы должны Божью истину проповедовать, какая она есть. Если они ненавидят ее, это не наша проблема. Проблема, когда мы к этим людям доносим эту истину так, что это сам способ донесения вызывает в них отвращение. Это проблема. Поэтому нам нужно всем быть внимательными к изучаемому отрывку сегодня. Кстати говоря, уже сегодня упоминалось, что через один день, во вторник, у нас будет замечательная конференция, потрясающая конференция, которая будет посвящена этой же теме. Она будет посвящена тому, как созидательно влиять. Как влиять на другого человека так, чтобы это созидало или строило, развивало его душу. Как это делать? Как это вообще происходит? Какой секрет или какой Божий, скажем так, невидимый часто механизм заложен Богом вообще в мироздание, в духовную жизнь, в состояние души и так далее, и так далее. Какой заложен-то механизм, с помощью которого Бог хочет, чтобы мы оказывали влияние друг на друга? Это то, чему мы будем учиться на этой конференции. Это колоссальная, колоссальной важности тема. Я специально приложил старания определенные, чтобы именно эта тема была на конференции. Планировалась другая тема. Я думаю, что это очень-очень важная тема для нас, чтобы мы были христианами, которые действительно могут влиять на безбожный мир, на христиан, которые живут с ослабленной жизнью, чтобы на нас так влияли и так влиять на своих детей, созидательно влиять. И сегодня в проповеди мы посмотрим на два вопроса. Как воспитывать или влиять, избегая раздражения другого человека, ребенка в частности. А вторая тема – это как наставлять в учении Господнем, почему это важно, и мы посмотрим некоторые примеры. И первая часть проповеди, она будет… Мы несколько текстов, вот кратких, 4 стих и еще один мы возьмем, и мы просто больше подумаем о применении этого текста. И вторая часть проповеди, она будет больше посвящена, мы больше текстов возьмем и просмотрим их как пример, как наставлять в учении Господнем. Итак, воспитывайте, избегая раздражения детей. Написано так в 4 стихе. «И вы, отцы, на греческом патерес, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Мы в этом тексте видим противопоставление. Написано о том, чтобы отцы не раздражали детей, но воспитывали их в учении Господнем. Это интересное противопоставление, мы на нем еще остановимся сегодня. Но прежде всего давайте выясним, подразумевается ли под отцами только папы. И это не так. Отцы относятся не только к папам, но и к мамам. Это же слово на греческом языке, оно использовано в послании евреям в 11 главе, в 23 стихе. И там так написано. «Верой Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями». И там написано «патерон». В Ефесянах патерос, патерес, другая форма просто этого слова. Здесь патерон, то есть родителями. То есть это же слово может быть переведено как не только как отцы, но и к матерям тоже относится. Поэтому можно сказать, и вы, в послании Ефесянам, родители, не раздражайте детей своих. И в Евреях, в послании Евреям там написано, дочитаю, «Скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Итак, это относится ко всем родителям. Теперь давайте подумаем, что значит не раздражать детей ваших. Вот это слово «раздражать» очень точно переведено на русский язык, но у этого глагола есть еще другие значения, чтобы мы лучше поняли, ну, это слово. Оно может еще так переводиться, как «разгневать». То есть не гневайте, не вызывайте гнев у своих детей. То есть родители должны наставлять детей, избегая того, чтобы раздражать их или вызывать у них гнев. Тем, как они их воспитывают, тем, как они ведут себя по отношению к этим родителям, к этим детям. То же самое я буду вам напоминать, это же применимо, когда мы хотим кого-то наставить в церкви, христианина, или какой-то человек, который не имеет спасения, мы хотим передать какую-то истину ему. Мы должны быть достаточно мудрыми, чтобы нести эту истину, не вызывая тем, как мы ее несем, ответной реакции в виде гнева или раздражения. Колоссянам 3:21. Это послание, которое очень, вообще послание Колоссянам, оно очень похоже на послание Ефесянам. Если вы будете читать, ну, буквально вот параллельные такие темы и параллельное такое изложение апостол Павел делает. И там он использует, ну, немножко другие слова, и это помогает нам лучше понять идеи, которые он в послании Ефесянам заложил, Бог через него. В послании Колоссянам 3:21, когда он доходит до вот этого момента воспитания детей, Бог через Павла говорит так: «Отцы, не раздражайте детей ваших». И дальше написано: «Дабы они не унывали». Тут написана причина, или к чему ведет то, когда мы начинаем раздражать детей своих. Это ведет их к унынию, мы на этом еще остановимся. Но здесь он использует слово другое, которое тоже переводится как «не раздражайте». И это же слово с греческого, оно может быть переведено так: «не провоцируйте их». То есть вы можете определенным образом вести себя с ними, говорить правильные вещи, библейские, может быть, вещи даже. Но делать так, что они раздражаются на вас, гневаются, или вы делаете это так, что это их провоцирует реагировать негативно на то, что вы им говорите. Вы их провоцируете, вы не мудро с ними поступаете. Может быть, вы движимы хорошей идеей какой-то, чтобы ваши дети, там, я не знаю, складывали одежду правильно, или чтобы какой-то человек избавился от какого-то греха в церкви. Сама идея правильная, но иногда то, как мы, в какой момент мы говорим, как мы говорим, с какой интонацией мы говорим, как мы до этого себя вели, как видели нас дети или неверующий человек, неспасенный или христианин. Это создает такую атмосферу, в которой, когда я говорю эти слова, это вызывает, это провоцирует их, им это очень тяжело воспринять действительно правильно, воспринять уважительно и услышать то, что мы им говорим, скажем так, согласиться с этим, принять это и еще и подчиниться этим словам, словам Божьим. Вот это слово, оно переводится как «провоцировать», может быть, переведено в послании к Колоссянам, или еще «возбуждать», то есть ты задеваешь, «вызывать на бой этого человека», «разжигать» или «поощрять вот такой реакции». Мы должны оказывать влияние так, чтобы это влияние было созидательное, а не разрушительное. И поэтому, когда мы оказываем это влияние, мы должны делать его так, чтобы не вызывать, не провоцировать человека, не вызывать раздражение, не вызывать гнев, не вызывать его, скажем, на бой. Мы должны быть мудрыми, чтобы не задевать эти стороны его сердца, его мышления, его личности, так, чтобы он в состоянии был принять истину, а не мы задеваем его и начинает воевать. К сожалению, мы иногда легко можем себя оправдывать. Я ему правду сказал, это у него проблема, он так реагирует. А что же я должен там перед ним там присмыкаться, или я там должен, что я такое должен? Я ему нормально сказал, я по справедливости, я ему четко и прямо сказал. Это его проблема, что он так реагирует. И это не совсем так. Мы призваны влиять созидательно. Мы не призваны просто, иногда люди говорят так, Библией по голове бить. Мы не призваны просто какие-то правильные вещи, даже из Библии, просто швырять человеку в голову и оправдывать себя тем, что это чего? Я нормально, это его проблема, это его реакция. Бог повелевает родителям, и в других текстах Писания мы видим это, и апостол Павел на своем примере много показывает, и Иисус это показал. Мы призваны созидательно влиять. И вот этому нужно учиться. В частности, мы не должны влиять так, чтобы вызывать раздражение у человека, гнев или бросать ему вызов. К чему ведет наставление, которое вызывает раздражение? Почему так важно не раздражать? Вот каким последствиям это приводит. Несколько моментов я просто подумал, вспомнил из текстов Писания, из ситуаций каких-то жизненных. Я вам просто их перечислю. Первое. Когда человек раздражается в ответ на то, что мы ему говорим, это формирует негативное отношение к вам, как к наставнику, или детей к родителям. То есть вы говорите правильную вещь ему, но у него формируется то, что вы просто ему капаете на мозги. Вы его реально не любите, вы реально о нем не заботитесь. Выполняете какую-то там программу партии, какую-то своей там партии, своей семьи, или там какую-то, пусть даже библейскую программу. Вы реально не стремитесь действительно помочь ему. Вы просто его долбите, и у него формируется негативное отношение к вам. Когда ему будет трудно, он не пойдет к вам говорить, чтобы с вами поделиться. Он знает, что вы ему там выдадите 10 правильных ответов. Еще скажете: а я же тебе говорил. Это формирует негативное отношение, и там, где ребенок или человек нуждается в помощи, то ли родителей, то ли какого-то наставника, то ли верующего христианина какого-то, он не пойдет. Не пойдет этого искать, и ему будет очень трудно это принимать, и даже ваш пример он будет видеть уже в определенном свете. Второе, когда мы пытаемся помочь, и это вызывает раздражение и гнев, это ведет к непослушанию детей. Они не хотят послушаться, им не нравится то, что вы им говорите, как вы им это говорите, а это для них все вместе. И это впоследствии, то есть сейчас они не слушаются, но впоследствии это ведет их вообще к бунтарской позиции. И часто эта позиция скрытая, родители о ней не догадываются, но дети не очень уже уважают родителей, они не очень хотят следовать за ними, они не очень прислушиваются к их совету, они не очень считают, что родители действительно мудрые люди, у них внутри отторжение происходит. У некоторых детей в какой-то период возраста это выливается наружу, некоторые, может быть, это прячут долгое время, может быть, почти всегда, но родители перестают для них быть вот этими... Ну, маяками, на которые они готовы двигаться, это не те люди, к которым они будут прислушиваться, искать чего совета и так далее. А если это применить к наставничеству в церкви, к заботе, это то же самое. Вы можете сами подумать, когда вам трудно, к кому бы вы пошли. Наверняка вы не пойдете ко всем в церкви, ну, кого-то вы просто не знаете, как он отреагирует. Или не знаете близко. Кого-то вы узнали близко, и вы точно к нему не пойдете. Вы знаете, как он подойдет, чувствителен он будет, нечувствителен, скажет он вам какие-то поверхностные вещи или глубокие, а живет ли он сам тем, что он говорит. Мне не нужно просто теоретик, который знает все, а сам Богом не пылает, к себе истину не применяет, я не вижу, как его сердце сокрушается, плавится перед Богом, как его сердце до глубины поклоняется, этого не вижу. Ну, я приду к нему, потому что этот, может, мне не такой жестокий совет даст, жесткий, неприятный. Потому что к тому искреннему христианину пойдешь, он же тебе правду все скажет. Поэтому на данный момент я к этому хочу пойти. Но когда я ищу действительный ответ, я пойду к тому. Каждый из нас так, мы это знаем все. Поэтому это тоже формирует такое отношение, ну, может быть, не бунт, но отторжение наставника. Если мы влияем так, что это вызывает такую реакцию нехорошую. Третье, что это вызывает. Если мы наставляем, вызывая раздражение. Это формирует негативное отношение к истине. Мы говорим какую-то истину человеку. Это может быть очень простая бытовая какая-то правда. Например, нужно чистить зубы, потому что это не полезно для твоей там, полости рта, твоих зубов. Или мы можем говорить, хорошо складывать вещи свои детям на место, чтобы не было бардака. Или мы говорим о том, что нужно делать задания домашние в садике, в школе, в университете, там, дисциплинировать себя. Такая, или мы можем говорить более, ну, более, скажем, это тоже связано с Библией, но более прямую истину из Библии. И если мы ее доносим так, что мы это делаем не мудро, у человека формируется не просто к нам негативное отношение. Мы ассоциируемся вместе с истиной для него, у человека формируется негативное отношение к Божьей истине. Вот это уже очень страшно. То, что проливает свет, человек начинает не любить, из-за того, как мы этот свет пытаемся донести человеку. Четвертое. Это формирует негативное отношение к церкви. Ну, это такой церковник, он просто вот такие вещи говорит. Например, мы с кем-то работаем на работе, и мы просто немудро доносим истину, не понимая сердца человека, не понимая его ситуации, не понимая, как он что-то понимает, как он воспринимает. Я не говорю, что нужно подстраиваться и Евангелие так трансформировать, чтобы оно было удобное и не вызывало реакции негативно. Я об этом не говорю. Если человек гневается на истинное библейское Евангелие, мы должны прославить Господа. И если он против нас, мы страдаем за Евангелие. Слава Богу! Значит, мы истину проповедуем. Истина для одних вызывает радостный отклик, а для других это смертоносный запах написано. И если мы рассказываем Евангелие так, что для всех это очень приятно, значит, мы рассказываем не библейское Евангелие. Мы кусок Евангелия отрезали, неприятную часть, и говорим только приятную. Это не то Евангелие. Евангелие вызывает у людей, то есть Евангелие – это путь спасения, как спастись, как помириться с Богом. Оно вызывает у отдельных людей негативное отношение. Они не хотят переживать боль, они не хотят знать, что они грешники, они не хотят думать о том, что они в бунте против Бога, они не хотят считать, что у них нет мира, они не хотят считать, что Бог не такой уж, или Бог добренький, поэтому Он впустит их в небеса. Они не хотят все это принимать, они не хотят знать, что они идут прямиком в ад, и оттуда нет выхода, и это будет вечный Божий гнев на них изливаться. Это все неприятно. И тогда мы часть этого Евангелия убираем, это неправильно, мы так не должны делать. Если люди на это гневаются, мы радуемся. Но если они гневаются на то, как мы им говорим это Евангелие, свысока. Я недавно в Фейсбуке переписывался, и прошла неделю назад, мы говорили, что будет акция в Киеве против гомосексуализма, против распространения вот такого отношения. И там человек один пишет, я точно не понимаю, христианин он или нет, кажется, что да. И он пишет, может быть, я заблуждаюсь, и он пишет, что всех их там нужно там, на зону, там, чтобы они там все сидели, гомосексуалисты. Я ему пишу, ну, во-первых, это неправильное отношение. Мы должны не любить гомосексуализм. Честно говоря, как мы должны, ну, скажем так, ненавидеть эту греховность, точно так же, как мы должны ненавидеть аборты, через которые тысячи людей убиваемы в нашей стране. Тысячи людей. И куча медиков виновны, и куча родителей виновны в убийстве своих детей. Ну, это типа нормально считается. А вот гомосексуализм это плохо, они должны сидеть на зоне. И я ему говорю, что грехи гомосексуалистов не белее, чем мои грехи. Хотя я пастор церкви. Мои точно такие же. Они такие же грязные. Они, может быть, не такое влияние оказывают, не такие последствия, в них есть там другое отличие. Но если бы не Иисус Христос, который свою кровь пролил за меня, и Он пережил ад вместо меня, и теперь мой ад Ему засчитан на кресте, а мне, может быть, засчитана Его праведность, и я могу не своей праведностью, но Его засчитанной, вмененной мне праведностью, я могу в небеса войти. Если бы этого не было, я бы стоял с ними всеми в один ряд. И мы бы вместе с разными грехами шли в одно место, в ад, и это было бы вечно. И пусть я и не был гомосексуалистом, и никого не убил и не ограбил, я всего лишь эгоист и безразличный к Богу человек, всего лишь не почтил Сына Божьего, который страдал за меня, хотя ни один человек, кроме этого, всего лишь миллион грехов сделал. Мы будем с ним одинаково в аду. Людям неприятна эта истина, мы не хотим думать о своей греховности так. Я очень люблю Христа, я очень люблю Евангелие, поэтому мне трудно не проповедовать Евангелие. У меня нет этого, я не готовил это, поэтому мне нужно себя контролировать, чтобы остановиться. Иначе нам не хватит времени. Эта проповедь планировалась на одну, и она уже третья. Поэтому мне нужно себя контролировать. Это формирует негативное отношение к церкви. Если мы на работе доносим Евангелие, и не Евангелие раздражает человека, а мы своей жизнью там раздражаем. Своим половинчатыми стандартами, своими компромиссами, тем, как мы живем. И потом мы приходим такие очень святые. И он нас воспринимает как святош, он не будет. Знаю я, что ты меня будешь учить. Посмотри на себя. И церковь твоя такая. Вот что это формирует. И дети точно так же. Они смотрят на церковь через призму своих родителей. Они думают, что здесь все в зале такие, как мои родители. Плюс-минус. И когда мои родители вот такие, законники, лицемеры, которые просто долбят, это такая церковь, я не хочу. Меня на улице мои друзья принимают, в ночном клубе ко мне совсем другое отношение, а в церкви тут законники, я уверен, они все такие. Мои родители придут и всем кости перемоют дома за ужином после собрания. Они там просплетничали про кучу людей, это вся такая церковь, я не хочу быть с такими людьми, которые просто там друг о друге сплетни всякие говорят. Пятое, к чему ведет такое наставление, вызывающее раздражение, это формирует негативное отношение к Богу. Это очень-очень страшно. Через призму родителей, через призму христианского наставника или верующего человека из церкви, то ли дети, то ли христиане, то ли неспасенные люди смотрят через призму этого человека на христианство, на церковь и на Бога. И очень часто трудно людям победить такое искушение. И мы виновны перед ними, перед Богом, если мы искушаем малых сих. Написано, Иисус сказал, лучше бы этому человеку было не родиться. Или лучше, если бы ему огромный камень с мельничного жернова сняли, которым мелят муку, повесили на шею и утопили в море. Иисус говорит, это было бы лучше человеку, чем если он продолжает жить, и он искушает малых сих. И шестое, последнее, к чему ведет такое наставление. Человек унывает, он падает духом, он теряет мотивацию расти, изменяться, слушаться, подчиняться истине. Он теряет мотивацию расти в Боге. Это то, что мы прочитали Колоссянам 3:21. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. И это слово правильно переведено на русский язык как унывать. То есть, когда они, ну, если так, немножко депрессировать начинают, или у них просто теряется мотивация, у них нет оптимизма, им не хочется стремиться, им не хочется прилагать старания, их это никак не увлекает, их это просто давит, это как такая, знаете, такая груз ответственности неприятный, бессмысленный. Это же слово переводится как отчаиваться. Когда они стараются, ты им просто говоришь, может быть, одно и то же, не делай так, не делай так, это плохо. Он уже давно знает, что это плохо, у него не получается измениться, а ты его еще добиваешь, что это плохо. Он знает, он мучается, что это плохо. Он сам уже переживает, может быть, он это скрывает очень сильно, он переживает. И если его окружают люди, там, пусть родители или какие-то наставники, которые готовы прийти и тут же ему еще раз это 5 раз сказать, через неделю или через месяц, то у него как отчаяние, у него руки опускаются. Он, я знаю, что это плохо, у меня не получается это измениться. И может быть, он не в силах сказать о том, что он думает, и здесь тот, кто влияет, должен постараться это понять и в следующий раз, разговаривая, поддержать его, а не еще раз обличить его. Или, может быть, мы его поддерживали, а нужно обличить. Это же слово переводится как «теряться». Не раздражайте детей ваших, дабы они не терялись. Или еще «падать духом», дабы они не падали духом. Когда человек наполняется раздражением или гневом, он не в состоянии воспринять библейское наставление. Вот почему противопоставление в том стихе. Написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но, это противопоставление, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Учение и наставление, наставление в учении Господнем, воспитание таким образом, если в этом воспитании, если мы доносим библейскую истину до детей или не до детей, так что это вызывает в них раздражение не против истины, а из-за нашей глупости, как мы это делаем, то вот это наставление, это воспитание не является воспитанием в учении и наставлении Господнем. Противопоставление. Если мы их раздражаем, то значит мы уже это не делаем. Поэтому здесь сказано, не раздражайте их, не несите им истину так, что просто глупо и немудро. Мы, кстати, все глупые и немудрые, и мы все учимся это делать. Здесь я не такой человек, я могу много историй из своей жизни рассказать, когда я искренне старался донести какую-то истину людям, и я не понял, что мне нужно было остановиться. Я продолжал и продолжал с любовью, но это вызывало у людей уже негативное отношение. И я много таких ошибок в своей жизни сделал, когда я просто думал, что напротив меня сидит такой, как я, и я просто должен ему говорить, просто еще несколько доводов, он, конечно, воспримет. А ему трудно было. Не на том духовном уровне, не на том этапе духовном человек находится, он не в состоянии это воспринять. Мне нужно было сказать 3 раза, и потом остановиться, и еще 3 не говорить ему. Я это делал с любовью, я хотел донести, но уже это не нужно было делать. Поэтому мы все учимся в этом. Нет совершенных людей. Чем больше мы любим людей, чем больше мы заботимся, тем мудрее мы становимся, тем больше, ну скажем так, ошибок мы делаем, и Божье Слово нас исправляет в этих ошибках. Мы лучше понимаем, что есть разные люди и так далее. А если мы сидим и не заботимся о людях, мы не мудры, мы плохо знаем, как заботиться. Мы не должны обольщаться. Ну, на меня только 1 обиделся за год, поэтому чего ж тогда? У меня все окей, я на него вижу 3. Но у него 3, потому что он о 30 позаботился, а у тебя 1, потому что ты об одном заботился. И поэтому так может казаться. Поэтому здесь есть противопоставление. Либо мы раздражаем, либо мы благословенно наставляем в учении и наставлении Господнем. Если мы имеем учение и наставление Господне, если мы говорим библейские истины, если мы говорим Евангелие, если мы говорим правильные вещи, но человек раздражается в ответ, это уже не может быть названо, что мы воспитываем в учении и наставлении Господнем. Вот о чем нам говорит это слово «но» в Ефесянах 6:4. Как только наше учение, как только наше воспитание, наставление вызывает раздражение из-за того, как мы это делаем, когда и так далее, оно перестает являться воспитанием в учении Господнем. Мы его воспитываем в своем законничестве, в своих требованиях, в своих стандартах, в своих претензиях, в своих желаниях изменить этого человека, но не в Господнем учении. Это перестает быть созидательным библейским влиянием. Это разрушительное в каком-то смысле библейское, потому что мы можем Библию там использовать. Как я уже говорил, Библией бить по голове или швырять ему библейским отрывком в голову и говорить, я тебе истину сказал. Да, это твои проблемы, что так реагируешь. Нет, это мои проблемы, как я использую Библию в данном случае. Когда человек наполняется раздражением и гневом, он не в состоянии воспринять библейское наставление. Человеку очень трудно верить, что его наставляют с любовью и искренней заботой. Этот человек действительно о моей душе переживает, а не о том, чтобы выполнить там какую-то программу, чтобы ему было лучше. Мама мне говорит, делай вот это, вот это, вот это, ну, потому что ее это раздражает. И не нужно мне рассказывать, что ты меня любишь. Я устал от этой лжи из твоих уст, от этого лицемерия. Тебя раздражает то, что я не поставил обувь на место. Тебя раздражает, что я не сделал домашнее задание. Тебя раздражает, что я веду себя где-то в общественном месте не так, как тебе нравится. Ты себя чувствуешь опозоренной, какой я у тебя. И поэтому ты меня дергаешь, чтобы я делал все правильно. Потому что ты не обо мне беспокоишься на самом деле. Ну, там в какую-то степень, наверное, обо мне. И он потом вырастет и поймет, что все-таки мама или папа делали хорошие вещи тоже. Может быть, он это переосмыслит. Может быть, простит. Может быть, это уйдет из его сердца, а может быть, нет. Но ему очень трудно верить, что это действительно искренняя забота. И тогда такое наставление становится не библейским наставлением. Использовать можно Библию сколько угодно, мы не в том духе и не с тем отношением это делаем. Это разрушительно. Когда ребенок раздражается, то он не в силах, первое, понять родительское наставление, он его просто не понимает. Или человек не воспринимает, и мы продолжаем. Он просто неправильно вообще понимает это. Во-вторых, он не может принять его, потому что он видит это все в негативе. Это вот этот вот человек неправильно, не в нужный момент меня добивает. И третье, он не может покориться тому, что он слышит. Опять же, я еще раз напомню, конечно, есть просто грех в наших сердцах. Нам может не нравиться истина. Мы можем ее не понимать, потому что мы не хотим ее понять. Мы можем ее не принимать, потому что мы не хотим ее принять. И покориться ей мы не хотим. В этом смысле мы должны быть мудрыми, чтобы заметить, что именно сейчас происходит. Человек, на которого я влияю, он не воспринимает истину, или же я, то, как я ему доношу ее, неправильно. Вот здесь у нас должна быть мудрость, чтобы когда человек раздражается на истину, мы себя спокойно чувствовали. Более того, если человек слушает библейское наставление с раздражением и гневом, то он начинает воспринимать библейское учение, христианскую жизнь, самого Бога негативно. А это наносит человеку самый страшный урон. Это отрывает человека от источника жизни, от Бога. Это вырабатывает у человека отвращение к Богу. И это очень-очень страшно. Конечно, взрослые люди могут раздражаться, даже когда мы ничего не делаем для этого. Сама истина может вызывать неприятие у человека. Когда же речь идет о воспитании детей, то родители практически полностью ответственны за то, раздражаются дети или нет. Я хочу еще раз это подчеркнуть. Когда речь идет о воспитании детей, ну скажем там до 10 лет, если наши дети раздражаются, это ответственность, практически полная ответственность родителей. Они просто провоцируют своих детей, они уже, может быть, сформировали такую реакцию, у них уже привычная негативная реакция на наставничество родителей своих, на воспитание. Когда ребенок уже не маленький, может быть, ему больше 10 лет и там дальше, может быть, это мы заложили такой механизм реагирования в него. И, конечно, когда он постарше, мы уже не в состоянии изменить это. Это в нем уже заложено, мы должны переключиться. Когда ему там 14 лет, мы должны понять, что он как взрослый человек, вот с таким налаженной системой реагирования внутренней, и мы должны просто его наставлять как, в определенном смысле, как взрослого. Мы не можем от него уже, скажем, ожидать или требовать, как от маленького ребенка. Мы уже что-то заложили, или, может быть, не мы, разные есть ситуации. И нам уже просто нужно учитывать его реакцию и быть мудрее, так как мы взрослых людей наставляем. Мы не знаем, кто в них что там заложил, родители или этот мир. Поэтому в этом случае родители должны с еще большей мудростью понять своих детей. Они должны принять своих детей, какие они на данный момент есть. И отказаться от своих идеалистических ожиданий, что ребенок не должен раздражаться, он уже такой. Они должны мудро принять его, и они должны, как взрослого человека мы должны принимать, и они должны с мудростью наставлять его так, чтобы этот человек реагировал на истину, принимая ее. А такие вот результаты происходят от того, когда дети раздражаются или взрослые раздражаются. Поэтому очень важно наставлять, оберегая человека от раздражения, мудро, созидательно влиять. Чтобы послушаться Бога в Его повелении, чтобы мы воспитывали, не раздражая детей, нам нужно понять, что раздражает детей. То есть, чего нам конкретно избегать, то есть, очень практично. Что вызывает раздражение, что вызывает гнев, что вызывает, как провокация для ребенка или для взрослого человека. Я хочу вам 15 фактов таких, или факторов привести, которые могут раздражать. Фактор номер один. Мы можем раздражать человека собственным фарисейством или лицемерием. Мы можем сами до конца не являть то, что мы живем Богом, не живем Его истиной. И когда мы приходим такие очень правильные, такие святоши, которые сами так не живут, но очень то, что делают там пред людьми, очень с высоты дают такие ценные указания кому-то. Это обычно вызывает у людей раздражение. Им хочется сказать: посмотри на себя. Ты меня будешь учить. Посмотри на это в твоей жизни. Когда мы в таком состоянии, когда наша жизнь не... Когда она двойственная, когда у нас есть то, что наружу, и то, что внутри, и это разные вещи, то это фарисейство, это лицемерие. Рано или поздно дети, люди в церкви, неспасенные люди, с кем мы соприкасаемся, это увидят. И когда мы будем говорить им правильные вещи, они не будут в состоянии их воспринимать, их будет раздражать это. Поэтому если у нас есть такое фарисейство, или другими словами, если наша жизнь не излучает пламенного следования за Богом, люди скорее будут искушаться думать, что мы фарисеи, и это будет их раздражать. Наше наставление. Второе. Людей или детей может соблазнять или искушать, раздражаться фарисейство церкви. Церковь может быть достаточно такая фарисейская, когда люди сидят, смотрят, кивают головами, говорят правильные вещи, заканчивается богослужение, они уже не вспоминают о Боге, они не говорят о Нем, они не говорят о духовных вопросах, они общаются совсем о другом, а просто о бытовых вещах, они не ищут истину, они не пылают ею, они борются просто за какие-то догмы, которые они хотят сохранить, за, может быть, за традиции, за то, что у них принято. Вот это здесь ярчайшая битва может разгораться, там, как тут песню с такой мелодией петь или не с такой, а должны быть такие инструменты, такие, вот какие-то такие разные вещи. За это может быть самая ожесточенная борьба. Или с человеком, когда кто-то разговаривает, он может быстро среагировать на то, что он одет не в ту одежду, или он там что-то еще, но не спросит никогда на протяжении годов, многих лет, не спросит, что у него в душе. Не спросит, какие у него отношения с Богом. Или не то, что не спросит, а никогда не поделится, как у него это. Искренно, откровенно, без такого фарисейства. Когда церковь наполнена такой ситуацией, это раздражает людей. И это наставление, оно просто не воспринимается ни детьми, ни взрослыми. Третий фактор. Морализаторство. Когда то ли церковь, то ли родители, то ли отдельный христианин более всего переживает за правильную мораль. Наверное, одно из наибольших искушений такое возникает у воскресной школы для детей. Очень легко искуситься и просто учить детей: вы должны быть хорошими, вы должны слушаться родителей, вы не должны вот это делать, вот это и вот это. И это все. И дети вырастают, и они ясно видят: ну, я не наркоманю, я не употребляю даже табак, я не употребляю алкоголь, я почти не обманываю, я праведный человек, зачем мне каяться? Это воскресная школа, которая воспитала, ну скажем, морализаторством занималась. Или родители, которые говорят со своими детьми в основном о том, что изменись в этом. Так нельзя делать. Это нехорошо. Вот это неправильно. Ты должен поступать так. Иди уже начинай работать. Делай домашнее задание. А во что ты оделся? И это основное общение, которое есть у родителей с детьми. Или у наставников с подопечными. Они задают вопрос: что у тебя в сердце? Что тебе сейчас? Может, тебе что-то трудно вообще? Что ты переживаешь? Вот у меня вот это. И мы просто говорим о том, что вот реально в нашем жизни, о том, как я это перед Богом переживаю. Мне это трудно, мне это тяжело, а тебе как? Мы можем встречаться чуть ли там не по плану, просто проходить: вот это измени, вот это измени, вот это измени, вот это измени. Можно броситься в другую крайность, об этом не говорить, а просто, ну, как бы быть, ну, Бог сам все сделает. Нет, мы должны наставлять в истине. Но если мы только занимаемся морализаторством, то тогда это проблема. Если мы не говорим о реалиях, о реальной борьбе наших сердец, это проблема. Четвертое. Мы можем раздражать подопечных излишними повторениями. Он уже знает, что нужно вот так, он не может так сделать. Просто нужно искренне с ним поделиться тем, как у вас не получается делать то, что вы знаете. Поделитесь с ним 3 раза, и на 4-й он поделится: мама, у меня что-то никак вообще не получается, там, я не знаю, посуду мыть, мне такой облом, или мне так тяжело там это делать, или Паш, что-то у меня вообще с женой вообще как-то, что-то как-то, я думал, в браке будет вот так, как ты это пережил? Почему он это поделится? Что вы поделились прежде, вы говорили о искренней жизни, вы не просто ему долбили: так, ты давай хорошо с женой поступай, я наблюдаю за тобой, и вы ему говорите. 5-е. что может раздражать. Непонимание внутреннего мира ребенка или не ребенка, и в результате неадекватное обращение с этим человеком. Мы не понимаем, что переживает этот человек, какое у него состояние, что с ним происходит, переживает он об этом, не переживает. Мы просто приходим и, например, морали ему продолжаем читать. И мы не понимаем, что у него внутри. В этот момент не об этом нужно говорить, нужно поддержать. Или в какой-то момент он упивается своей гордыней, и мы говорим, ты так сделал? Да, сделал, молодец. А тут нужно об этом не говорить, нужно понимать, что он внутри, у него происходит просто само такое довольство, и нам нужно просто поговорить, показать ему другие стороны его жизни. Когда мы не понимаем, что внутри у человека, мы обычно часто будем раздражать его. Особенно с детьми это легко делать, потому что мы считаем, что дети это не люди. Они не такие люди, как мы, другими словами. Они не переживают так больно предательство, обиду. Мы воспринимаем, когда ему там что-то не дали, или на него какой-то ребенок не обратил внимания, как ты, детский сад. Да все будет нормально, не бойся. А вот когда меня предали на работе, я в депрессии неделю. Когда у меня забрали пол зарплаты, я не знаю, как мне жить. Когда у него забрали какие-то его мелочи, а для него это то же самое. Может быть, даже он горюет намного больше, мы просто не воспринимаем серьезно детей. А шестое. Мы можем раздражать детей из-за того, что греховные отношения между родителями или родственниками происходят. Когда папа с мамой ссорятся, для ребенка это очень серьезное испытание. Когда папа ссорится со своей тещей или со своим папой, и потом это просто очень тяжело для ребенка, хороший дедушка или бабушка, хороший папа, и они просто ссорятся, и потом этот мне что-то там говорит, и этот мне что-то, и в какой-то момент ребенок просто говорит, я типа вообще не хочу этого всего от вас. Живите как хотите, я мечтаю не стать таким, как вы. Седьмое. Мы можем излишне беспокоиться за ребенка и защищать его. Мы можем просто подавлять ребенка своей заботой. Мы можем ограждать его от всего, чего мы боимся. Можем очень беспокоиться за своего ребенка. Он здесь упадет. Вот здесь вот он поранится. Осторожно, осторожно, стоп. Вот здесь это очень опасная ситуация. Ты не понимаешь, какая это огромная проблема. Там не бери этот молоток, ты себя там ударишь. Или там не лезь вот в это, то у тебя может не получиться. Давай я лучше пойду поговорю с ректором твоего университета. Да что ты ему там скажешь, тебе не выйдет. Это же очень важное образование, ты там дровно и так далее. Вместо того, чтобы довериться Богу, помолиться за своего ребенка, благословить его, пойти к ректору говорить о там своих неудачах на учебе, как-то отстаивать себя. Нет, я должен, во-первых, я транслирую своему ребенку, какой страшный этот мир и ужасный. Я постоянно о нем беспокоюсь. И я это могу еще как себе медаль сюда вешать. Вот это я люблю. Вот другие родители, вот им наплевать на своих детей. А я вот реально и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И в результате ребенок вырастает или растет, он не уверен. Потому что мир-то невероятно страшный. Ему тяжело соприкоснуться с детьми. Ему тяжело какие-то вещи. Он думает, я перехожу из садика в школу, это может быть очень страшно. Из школы в университет, или мне нужно пойти в больницу, а я туда никогда сам не ходил. Потому что всегда мама заходила, и ее все трусило, и она вот быстро с такой суетой решала, потому что я почти был при смерти. Так кажется. Ну, конечно, мы это не осознаем, но это мы впитываем. Излишнее беспокойство и защита ребенка в результате формирует в нем то, что он сомневается все время в себе. У него не развивается самостоятельность. И в результате дети будут раздражаться на такую излишнюю заботу, излишнюю как бы обеспокоенность. Восьмое. Мы можем проявлять лицеприятие. Никогда не нужно сравнивать одного ребенка с другим. Это всегда очень неправильно. Вы рассердите слабейшего из детей, лишите его уверенности и силы духа. Сравнение, критика, построенная на сравнении с другими. Ну как ты учишься? Вот твоя сестра, вот она училась, а ты там, это очень плохо. Ну вот посмотри, как она вот уже там поела, а ты вот сидишь и сидишь. И это показывает, может быть, не говорим, я тебя не сильно люблю, а ее очень сильно люблю. Но у ребенка формируется такое ощущение, что, наверное, ее любят больше, чем меня. Даже если мы убеждаем в обратном. Если мы проявляем какую-то любовь как к любимчику, это разрушительно, разрушительно для формирования личности ребенка. А девятое, если мы проявляем повышенную требовательность к детям, это может их вызывать раздражение, когда мы говорим о каких-то вещах. Можно настолько добиваться некоторых успехов в жизни детей, или выполнение определенных правил в жизни детей. Правильно помыть посуду, правильно почистить зубы, все вещи положить на свои места, относиться к этому так, к этому так, к этому так. И если нет, это очень серьезно, это повышенная требовательность, часто рожденная просто неспособностью пережить какой-то хаос, который какие-то люди приносят в нашу жизнь. Это губительно для детей. А ребенок или человек никогда не почувствует удовлетворения. Что бы он ни сделал, это всегда будет недостаточно хорошо. Вы уже можете быть мертвым, а ваш ребенок будет все еще доказывать вам, что он может чего-то добиться, что он чего-то стоит. Родители могут требовать от своего ребенка ощутимых успехов в учебе, уборке комнаты, в спорте, в других областях. И этим они ожесточают ребенка своего. Ощутимых успехов, определенных в христианстве, ты должен быть вот такой, ты же сын пастора, ты же в такой церкви, ты же христианин. Ты должен быть вот таким, вот таким. И вот такое давление часто лишает возможности говорить по душам и созидательно влиять. И вызывает раздражение, отторжение. 10. Мы можем подавлять своего ребенка. Можно угнетать ребенка или силой. Если мы силой добиваемся их послушания, мы их угнетаем. И эта сила может быть либо физическая, либо моральная. Мы можем оказывать моральное давление, вызывать чувство вины у него за то, как сколько мы заботились о нем, сколько мы чем-то там пожертвовали своей жизни. Тут я ночь не сплю, а ты вот здесь вот взял и вот так поступил. Я здесь полы помыл, а ты пошел натоптал. И мы можем постоянно многими вещами так вызывать такое давление создавать. Родители могут требовать от своего ребенка постоянного такого достижения каких-то вещей и давить, если он не достигает. И когда мы давим, то мы угнетаем человека. Если мы редко хвалим его и чаще обращаем внимание на его недостатки, мы угнетаем этого человека. 11. Когда мы даем понять, что дети являются обузой для вас. Если вы обвиняете детей в том, что из-за них вы что-то не смогли достичь или не можете сделать, то в их сердце неминуемо будет накапливаться обида. Надо было меня не рожать тогда. Ну и сдали бы меня в детдом. Ну и не нужно обо мне заботиться. Это ответная реакция. Больно и тяжело, когда родители так давят. Или когда мы по отношению к кому-то служим, и мы требуем подспудно от людей ответной реакции, чтобы они ответили как-то, или чтобы они были такие, как мы в служении. А что это я должен, а ты не делаешь? И у нас это может накапливаться, и это может быть определенный негатив. Мы говорим с кем-то, и у нас уже есть определенное напряжение внутри. Я тебе говорю, что я тебе должен заботиться? Вот ты вообще такой живешь расхлябанно, лентяйски, в свое плотское удовольствие. Я должен сейчас вкалывать. С тобой встретился, с тем человеком, и ты что, пришел тут, меня обвиняешь? И накапливается напряжение, которое влияет негативно. Потому что мы воспринимаем уже служение или заботу о ком-то как обуза. 12. Мы не делаем скидку на возраст, скажем так, физический или духовный возраст. Человек переживает какой-то этап в своем духовном формировании. И мы, может быть, не хотим это принять, и мы от него требуем, как будто бы он на более высоком духовном уровне, и это тоже может его раздражать. Мы просто некорректно, неадекватно реагируем. 13. Мы проявляем пренебрежение. Родители часто могут проявлять пренебрежение к своим детям. Я постоянно стараюсь контролировать себя в этом вопросе. Не потому, что в сердце я их как пренебрегаю ими, они не важны. Они для меня, может быть, очень важны. Но в какой-то момент, когда ребенок что-то спрашивает, я говорю с кем-то, кто это звонит? Я могу просто уходить, я могу и так всегда. Или ребенок что-то спрашивает, а я же в этот момент там чем-то занят. И он постепенно может чувствовать, что я им пренебрегаю. Или скажем так, мы о ком-то заботимся в церкви, потом что-то меняется в нашей жизни, этот человек становится для нас, ну, очень далеким. Брат или там сестра, все нормально, но он как мы очень на расстоянии. Потому что сейчас, извините, я так скажу, мой христианский бизнес-план на него не распространяется. И я вот сейчас этим занимаюсь. И этот человек чувствует, как мы пренебрегаем им. И он чувствует, что то наставление, которое было нам оказываемо, это он, наверное, делал, потому что у него план такой был. Я был просто частью его плана, частью его какого-то там достижений личных. Это, хотя мы искренне не пренебрегаем, но так может, это может коммуницироваться им. Когда мы игнорируем своих детей, вы не сможете помочь им гармонично сформироваться. Нужно участвовать в жизни детей, нужно не отвергать их. Они подходят, взрослые разговаривают, что-то спрашивают. Нужно научить детей, конечно, правильно спрашивать, не перебивать и так далее. Но мы не должны их отсылать просто. Нам нужно участвовать в жизни своих детей, нам нужно вникать в их сердца, нужно слушать их, когда они говорят, нужно разговаривать с ними, нужно вовлекать их в свои дела, даже если они не могут их хорошо делать. Вспомните, чем обернулось Давиду его невнимание к своему сыну Авессалому. Вот кто знает библейскую историю, можете вспомнить это. 14. Мы можем не выражать любви к своим детям достаточно, и это в результате приведет к раздражению. Недостаточное внимание в слушании человека вызывает раздражение. Когда мы слушаем, а на самом деле думаем о другом. Мы смотрим на него, а смотрим за него. Мы слушаем его, а на самом деле мы сейчас хотим сквозь этот разговор скорее пробраться к тому, чтобы там сделать то, что мы хотим. Недостаток общения с человеком или недостаток времяпровождения также искушает человека гневаться на вас, когда вы начинаете наставлять его. Я постоянно борюсь с этим. С одной стороны, я бы очень хотел помочь многим. А многих очень много, и поэтому их больше, чем есть возможности в жизни. И поэтому я стремлюсь как-то сбалансировать, и не всегда у меня это получается, когда я хочу большему количеству людей помочь. Но с другой стороны, можно, если очень многим помогать, это может привести к тому, что просто у меня с каждым там часовая встреча, окей, какая проблема, тун-тун-тун-тун-тун, хорошо, следующий, какая проблема, или там, вот я хотел с тобой встретиться, я вижу такую вещь, тебе нужно в ней измениться. И когда ты с этим человеком, скажем, встретился там 3 раза или 5 раз, и это может быть в течение года, и все, о чем ты с ним в год говорил, это было, тебе нужно в этом измениться, и ты не проводил с ним просто общение такого, просто когда тебе было интересно, чем он живет, что у него на сердце. Даже при том, что я очень интересуюсь и люблю его, просто у меня как не хватило времени, и у нас всего там 1 час или только 2 часа, и такая сложная ситуация, нужно ее решить, то я понимаю, что у человека может возникать искушение, оно и у меня возникает, когда со мной так обращаются, что просто как, Коля хочет меня просто изменить, он хочет меня исправить просто. И очень трудно разговаривать бывает человеку со мной или мне с кем-то, потому что он год со мной общался только о том, в чем мне нужно измениться. А мне бы хотелось простого милосердия или простой милостивой любви. И вот я лично борюсь с этим в своей жизни, когда, с одной стороны, тебе хочется большим помочь, и поэтому ты как бы фокусируешься, что ли, на вопросах, с помощью которых ты хочешь помочь. Но, с другой стороны, если ты только фокусируешься на вопросах, это превращается в то, что ты истину доносишь не в той атмосфере, она вызывает раздражение, и это уже не наставление в учении Господне. И таким образом ты недостаточно проявляешь любви во время провождения, в таком общении. И всем людям очень сложно принимать наставления, если они не уверены, что их искренне любят, и поэтому наставляют. Выражайте свою любовь к детям постоянно. И не только к детям, друг к другу. Это никогда не бывает этого мало. Выражайте ее на понятном языке для людей. Говорите, что вы их уважаете, что вы их любите, что этот человек важен для вас. Обнимайте своих детей, целуйте своих детей. Если вы, может быть, уже повзрослее родители, вы так уже не делали, и вам кажется, язык отвалится, если вы начнете это говорить. Я знаю, некоторые отцы считают, что это вообще, это телячьи нежности, это для мамы. А я реально вам пацана воспитываю. И мне должны быть с ним пацанские отношения, что его мягкотелым вырасту, сюси-пуси, он не сможет в жизни жить. Когда мы не говорим, что мы его любим, что мы его уважаем, что мы им гордимся, что мы замечаем его какие-то очень хорошие движения, его какое-то возрастание, мы делаем своего ребенка слабым пацаном, так сказать. Он внутри будет сражаться за то, что он нормальный, за то, что он достоин уважения, и он будет сражаться тем, что он закурит, и на него, ты реальный, там это самое, тебе уже, слышишь, что-то ты последние годы вообще отставал, мы в 12 начали курить, ты только в 14, ты реально молодчага вообще, и он будет себя, конечно, чувствовать. Или если он принесет самый крутой мобильный телефон, все, вау, и он будет себя чувствовать очень взрослым, потому что мы можем не давать ему истинную любовь, которую мы призваны дать своему ребенку. Или наши дочери могут искать внимание мальчиков тем, что они будут покороче юбочку одевать, тем, что они будут более обтягивающую одежду одевать, тем, что они будут переживать, какая у них там форма тела, и они будут краситься, чтобы привлечь внимание. Потому что мой папа-то на меня внимания не обращает, он меня не любит, и я хочу хоть где-то это найти. И поэтому мне уже там, я не знаю, 10 лет или 14, я уже влюбилась, я уже по уши в этом. Я насмотрелась кучу классных сериалов, и они меня научили жизни больше, чем родители. Потому что родители были заняты. И они мне позволяли смотреть, что я хочу. Я теперь рассматриваю этот мир, как я могу привлечь внимание к себе. Потому что родители не дали мне, дети это не осознают, но причина, родители не дали этого внимания. И потом, когда они со мной встречаются, ну, любимая, ну что ты делаешь? Или, может, не любимая, там, не знаю, ну пусть доча, или пусть любимая, ну, что ты за юбка, она не подходит тебе. Это плохо, и это будет вызывать раздражение. Ты ничего не понимаешь. Ты такой старомодный папа, это, ну и так далее, и так далее. Наверняка многие из нас переживали что-то подобное. Утверждайте своих детей в том, что вы будете их любить всегда, независимо ни от чего. Никогда не угрожайте своим детям, что вы их оставите, бросите, что их заберет какой-то дядя. Никогда не угрожайте им, что вы их перестанете любить. Это губительно, это неправильно. Это разрушительно. Это поможет вам управлять ребенком в данной ситуации и в результате приведет к полностью неуправляемому ребенку. И 15. Иногда мы вызываем раздражение, ответную реакцию гнева, когда мы проявляем строгость, суровость и властность. Мы должны быть очень осторожными, как родители по отношению к детям, так и христиане, наставляющие других. Мы имеем дело с хрупкими сосудами, мы имеем дело с душами людей. И мы не должны оправдывать свою излишнюю строгость или властность, может быть, даже тем, что мы говорим истину. Мы должны истину нести адекватно, мы должны видеть сердце человека, и мы должны истину нести так, чтобы она созидала его душу, а не разрушала ее, не разбивала ее в щепки. Например, несколько дней назад мой сын поступал не очень хорошо, там неделю или сколько назад я с ним читал историю про Иерихон, и как применение этой истории я сказал, ну, своим детям, я сказал, что в нашей жизни тоже бывают Иерихоны, которые нам нужно побеждать, и мы не можем сами их победить. Бог должен сделать чудо, чтобы победить. Иерихон — это такой город в Ветхом Завете был. Стены которого разрушились, Бог сделал такое чудо, и войны фактически не было. И я просто им показал, как в их жизни есть какое-то непослушание, раздражение или еще что-то. Это как их Иерихон. Я несколько раз ему говорил об этом, и потом, несколько дней назад, сын сказал, хватит, ну или как-то он сказал, так я уже устал, что вы мне все время говорите про Иерихон. Как только я это заметил, я сразу для себя принял решение, и мы с женой об этом поговорили, мы больше не говорим этот библейский пример. Что мы не хотим, ну, легче всего одним примером просто капать на мозги. Нужно прочитать еще Библию, и там есть другие примеры, и это не так будет, в общем, ему неприятно. Но я ясно понял, что мы не можем это использовать, потому что это вызывает в нем уже отторжение. И это просто уже как морализаторство, делай правильно. И я еще связываю это делай правильно с Библией, с Иерихоном, с Богом, и у него это рождает неправильную реакцию. Итак, родители, наставники, христиане по отношению к неспасенным людям, мы должны наставлять человека, защищая его от раздражения, от обиды, от гнева. Иначе ваше наставление будет разрушительно для души человека, оно не будет созидательно, оно не будет наставлением в учении Господнем. Вы его можете называть христианским, но оно по сути не христианское происходит. Есть еще один вопрос, у меня нет времени, к сожалению. Вопрос, как мы можем победить искушения, которые нас ведут к тому, чтобы так наставлять? Мы же не просто так детей наставляем или кого-то, ну просто не знаем. Что-то не знаем, но а что-то другое, я уже сказал, да. Иногда мы говорим, положи это в порядок, потому что нас беспорядок раздражает. Раздражает лень нашего ребенка. Раздражает то, что этот человек живет по плоти в очередной раз, и мы ему говорим и говорим, чтобы он изменился, потому что он неправильный и должен стать правильным. А мне неприятно, когда мои друзья неправильные, мне приятно, когда у меня все правильные друзья. И я их должен изменить. И не только ради Бога, и не только ради этого человека, а потому что мне на душе легче, чтобы был он правильный. Как с этими искушениями бороться? Как бороться с вот этим вот несозидательным? И об этом стоит много размышлять. Этот конспект я передаю ведущим домашних групп. Поговорите с ними, чтобы вы могли это пообсуждать. У меня здесь есть три ответа, и, ну, они требуют более глубокого изучения. Первое, доверьте ситуацию Богу и Его промыслу. Бог так ведет, что у меня беспорядок, и мне не нужно раздражаться на это. Смиритесь перед этим промыслом. Второе, утешайтесь Христом, а не тем, что вы достигли результата хорошего. И третье, проявляйте милосердие к человеку. Да, у него не получается, да, он недисциплинированный, да, он ленивый здесь. С милосердием подходите к нему. И как мы видим из этой ситуации, что вот эти три момента невозможно достичь без мира с Богом. Без того, чтобы покориться Евангелию, без того, чтобы Иисус стал моим другом. Я не смогу им утешаться, если он не такой, если он не друг мне, если он не отец мне, если он не Господь мой, если он не любящий Бог для меня. Я не смогу им утешаться. А единственное, чем, из чего я буду черпать радость, это мир, в котором я живу. И когда кто-то разрушает мой мир, я буду его наставлять, чтобы он не разрушал мой мир. Потому что он лишает меня радости, покоя, какой-то гармонии. Христа-то нет, поэтому неоткуда черпать этот покой, мир, радость и гармонию. И единственный, откуда я могу черпать, это вот вы, родственники мои, моя семья, начальники мои на работе или в университете. И поэтому у меня не будет силы. Поэтому для того, чтобы быть в состоянии созидательно влиять, не разрушительно влиять, а влиять созидательно, для этого нам нужно действительно понять Евангелие, нам нужно обрести спасение, нам нужно покориться господству Иисуса Христа. И тогда Он станет для нас наибольшей драгоценностью. И тогда Он будет настолько наполнять наши сердца собою, что мы будем в состоянии спокойно принять ту разруху, которую люди приносят, может быть, дети наши. Будем в состоянии милосердно на них отреагировать, потому что мы уже их не используем для себя. Мы идем ко Христу, и Он наполняет наши сердца. С этими людьми мы поступаем не для того, чтобы их использовать и там, защитить свой мир, и свой, себя, там, и свои какие-то мечты и старания, а мы служим этим людям. Я 5 минут еще времени затрачу на второй вопрос. Второй вопрос, который в этом тексте мы видим, воспитывайте их в учении и наставлении Господне. В принципе, на протяжении 3 проповедей я к этому постоянно возвращался, я говорил об этом, поэтому я думаю, это будет очень понятно. Я, наверное, тут есть определенный смысл в слове «учение», имеется в виду наставление с властью или с наказанием. Наставление в этом тексте – это передача информации, это такое устное наставление без всякого наказания. Над этим стоит размышлять, это много чего говорит родителям, что мы должны проявлять определенную библейскую власть по отношению к детям и такую очень специфическую, ну, может быть, не власть, но власть Божьего Слова, власть Бога представлять людям, которых мы наставляем в церкви. Конечно, люди в церкви не наши дети, мы не можем к ним проявлять власть, мы ее не имеем. Но Божье Слово имеет. Тут есть о чем размышлять, тут есть что изучать, тут есть глубина. К сожалению, нет времени. Я только один пример вам хочу привести. Этот пример – книга притчей. Откройте ее. Эта книга, она, суть этой книги – это, собственно, вот это наставление в учении Господнем. Эта книга написана отцом, в основном, там есть некоторые еще части в ней, в основном эта книга написана отцом для своего сына. И это потрясающий пример, как наставлять своих детей. Подчеркну, никогда им уже исполнилось 25 лет или 15 лет. Это то, как нужно в этом русле нужно наставлять детей, ну, чуть ли не с первых дней, с первых лет их жизни. Это просто для нас потрясающий пример, как мы должны действительно не просто не раздражать детей, но наставлять, но воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Действительно, ведите прежде всего своих детей к Богу, к пониманию истины, чтобы они через истину смотрели на этот мир, чтобы они понимали этот мир правильно. Занимайтесь этим. Это обязанность родителей. Бог повелел родителям действительно передавать такой библейский взгляд своим детям. И точно так же Он повелел более старшим христианам заботиться о тех, кто рядом с ними, то ли младше, то ли такие, как они, то ли даже старше. Наставляйте друг друга, написано. Мы призваны, мы братья и сестры друг другу, мы наставники друг другу все. Поэтому вот я смотрю на вас, я понимаю, Бог повелевает мне вас всех наставлять. Тебе Он повелевает всех нас наставлять. У меня вот целый зал наставников, которые должны беспокоиться о моей душе, беспокоиться о том, что со мной происходит. Но только не только обо мне. Если вы посвятите себя следующие 3 месяца все вместе только обо мне заботиться, мне будет тяжело. Мы все призваны друг о друге заботиться, мы все наставники друг другу, мы должны любить друг друга и беспокоиться о душе друг друга. Нам нужно в этом расти, нам нужно учиться этому. Наша церковь не сможет развиваться, если будет там несколько только наставников. Нам нужно, чтобы мы все росли в зрелости и были способны созидательно влиять. Поэтому я не знаю, все ли вы будете на конференции. Я вас очень призываю, будьте на конференции во вторник и в среду. Это уникальное событие, очень благословенное. Это то, чему нужно учиться. И чтобы детей хорошо воспитывать, и чтобы истину неспасенным людям нести, и спасенным. Давайте посмотрим просто несколько тут просто отрывков, прочитаем, как это пример для нас. И я привел больше еще текстов отсюда, вы сможете конспект на сайте скачать и посмотреть их. Первая глава, 7 стих. Или давайте 7. «Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой». Вот папа с отцом разговаривает. Написал ему. То есть в разговоре это более просто и более подробно, более расширено будет. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это то, что нужно объяснить детям. Наше наставление тебе – это подарок для тебя. Это как награда для тебя. Ты должен это ценить, ты должен это понимать. Слушай это внимательно. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся, будут влиять на тебя». Ты должен садиться и разговаривать. Когда ты в садике, там есть грешники. Когда ты в песочнице, там есть грешники, которые будут тебя склонять к определенным грехам. Когда ты идешь в школу, там есть другие грешники, другие грехи. Они будут влиять на тебя, ты должен это знать. Ты не должен ходить в розовых очках. Когда ты идешь в университет, когда ты идешь на улицу, когда ты идешь в церковь, там тоже есть люди, которые будут плохо на тебя влиять. Будь мудр. Кто на тебя влияет? Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства. Ну, это не в церкви, я надеюсь. Подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и так далее, и так далее. 15 стих. «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут к злу и спешат на пролитие крови». И вот что будет. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть. Они не пойдут в эту сеть, они ее видят. Делают засаду для их крови и подстерегают их души. «Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра». Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Когда ты воруешь у кого-то машинку, когда ты забираешь лопатку, когда ты там что-то еще другое воруешь на другом уровне, когда ты просто нашел, а это же ничего, и ты не стремишься найти хозяина, а быстренько спрятать, чтобы хозяин не нашел свою вещь. Вот что ты делаешь. Ты берешь чужое добро, оно отнимет жизнь у тебя. Оно будет разрушать. Вот это наставление отца. Он разъясняет, как смотреть на элементарные моменты жизни. Далее книга наполнена подобными призывами к сердцу сына. Например, притчи 2 глава, с 1 стиха. «Сын мой». Опять же, я еще раз хочу подчеркнуть. Вот такое наставление родители должны давать детям. Простыми словами, простыми примерами, многими-многими ситуациями, но на эти темы мы должны разговаривать. И то же самое наставничество духовное должно касаться этих реальных жизненных вопросов нашей жизни. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце к твоему размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». И так далее. Но и это очень важно. То есть, другими словами, сын, ищи мудрости, учись постоянно. Никогда не будь в позиции «да я это знаю». Да хватит, я уже, как бы, я серьезно, всегда учись, посмотри на меня. Я своему сыну вчера это говорю, я говорю, посмотри, мне 39 лет. Я играл с ним в тарелку вчера. И он, я подхожу, нужно бросать так. Я, па, я знаю. Я ему подхожу и говорю, смотри, мне скоро будет 39 лет, тебе 6 будет скоро. Я до сих пор учусь. Это обычная игра, я не стоял 2 часа с ним, не разговаривал, но 5 минут я с ним поговорил, подошла моя жена и говорит, да, Мартин, я тоже учусь постоянно. Это очень важное отношение сердца и так далее. Вот это то, чему здесь учит отец. 3 глава с 1 стиха. «Сын мой», смотри, он взывает к его сердцу, он наставляет его. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Вот почему так важно мое наставление, вот какого наставления я тебе жажду, вот чего я желаю для твоей жизни. Я хочу, чтобы ты так, так и так жил. Рассказываете ли вы родители или рассказывали вы своим детям, чего вы желаете для своих детей, что вы хотите для них, о чем вы молитесь за них, о чем вы мечтаете, то есть какие у вас устремления по отношению к детям, почему вы это все делаете, знают ли ваши дети или для них это просто, ну, как бы мои родители всегда говорят, ну, вот так вот, я там не знаю, что они это делают. Знают ли ваши дети почему, то есть что вами движет, где вы хотите видеть детей? Я не имею в виду, что вы свои мечты пытаетесь в них реализовать. Я хочу, чтобы был классным спортсменом, много зарабатывал денег, то-то-то-то. Вот три образования получил. Знают ли, что у вас в душе относительно души своего ребенка? Не форм, в которую вы их хотите втиснуть, а действительно, чего вы больше всего жаждете для них? О чем вы переживаете? Разговаривали вы с ним? Здесь отец разговаривает. Он говорит, принимай мое наставление, потому что оно вот чего тебе даст, вот к чему я стремлюсь. Долготы дней, ты будешь жить долго и хорошо. У тебя будет лета жизни и мир, покой у тебя будет. Милость и истина, да не оставляют тебя они, защита для твоей души. Обвяжи ими шею твою, то есть дорожи ими, как галстук или платок. Напиши их на скрижалях сердца твоего, это должно быть внутри у тебя. И обретешь милость. Когда ты будешь поступать плохо, Бог явит тебе милость, Он благословит тебя, Он защитит тебя. И благоволение в очах Бога будет. Бог будет смотреть на тебя, ты будешь Ему нравиться. Он будет желать тебя благословить. И благоволение в глазах людей написано дальше. Люди будут ценить тебя, они будут желать благословения. Не все, будут критиковать, будут не понимать тебя, будут плохо о тебе говорить тоже. Но в основном ты будешь благословением для детей. И я жажду этого для тебя. Смотрите, какой разговор. Я так скажу, что эти тексты, они должны отпечататься на нас, как мы помогаем другим расти. Если говорить о родителях, мне кажется, большинство родителей не рассказывают даже вот этих своих мечтаний к детям. Чего они хотят, куда они стремятся. Они не говорят, здесь он говорит, слушай слова мои, потому что вот к чему я тебя веду. Вот что будет в твоей жизни, вот как это будет реально работать. Вот как это, смотри, вот в моей жизни, как это происходит. Это произойдет в твоей жизни, вот, может, не так совсем, но это будет тебе. И сын смотрит на отца и на маму не просто как на тех, которые, ну, они родители, им там, я не знаю, по должности положено, там, говорить правильные вещи. А чего они это делают? Ну, как что, ну, любят меня. Все. А к чему они не понимают? Вот это то, что должно на нас отпечататься, это то, что должно нас изменить. Это то, что, о чем мы должны разговаривать со своими детьми, это то, чему мы должны научиться. И дальше он говорит своему сыну, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. И так далее. Ой-ой-ой, сейчас будет проблема, стоп-стоп, я за тебя это все сам решу. Нет, иди, надейся на Бога, Бог будет тебя вести. Может быть, Он тебя избавит от этого, может быть, тебе нужно будет пройти эту трудность, но Он тебе поможет. Вот это нормальное библейское наставление, которым мы должны наполнять души своих детей, которым мы должны наполнять взаимоотношения. И у меня уже нет времени. 4 глава, 5 глава, 6 глава, они 7, 8 глава, 23, 31 глава вся. Там в 31 главе там мама своего сына убеждает, какую жену тебе нужно иметь, как жизнь будет устроена, какая она должна быть, в какую сторону должно развиваться, к чему это приведет. То есть, это потрясающий для нас пример того, как мы должны наставлять в учении Господнем. Это книга, которую родителям нужно читать, наставникам нужно читать, и вот через эту призму смотреть, как это происходит. Итак, Бог повелевает, чтобы мы наставляли детей в учении Господнем, избегая того, чтобы раздражать их. Это же относится и к наставлению всех христиан, к помощи неспасенным людям в том, чтобы они обрели спасение. Пусть Бог утешит нас в наших ошибках, где мы так не делали. Когда мы старались кого-то наставить, пусть Бог даст нам огня, чтобы мы хотели учиться такому наставлению, такому созидательному влиянию. Пусть Бог учит нас, изменяет нас, поможет нам расти. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы оказывали такое созидающее влияние, которое может явить много Божьей славы. С одной стороны, я бы хотел извиниться перед вами, что я затянул проповедь. А с другой стороны, не хочу извиняться, потому что это драгоценное Божье Слово. Если кому-то было очень тяжело, можете на меня позлиться, но это не имеет никакого смысла. Это драгоценное Писание, это Божье Слово, это нам очень нужно, и поэтому мы получили благословение, когда изучали. У меня, честно говоря, еще есть минимум на один час, я подготовился намного больше. Проповедь, которую я проповедую, вы должны понимать, это третья часть проповеди, которую я подготовил. Богатство неисчерпаемое в Писании, это поэтому... Если вы знали, сколько я урезаю во время проповеди, вы бы хвалили меня за то, как кратко я проповедую в нашей церкви. Я очень много урезаю, очень много. Я пол мозга работает на то, чтобы это не говорить, это не говорить и это не говорить. Давайте помолимся и будем продолжать поклоняться Богу. Господи, мы просим Тебя, благослови нас, пожалуйста. Утешь сердца тех из нас, кто допускал ошибки в наставлении других людей, детей своих. Я один из них, Господи. Утешь сердца тех людей, которым я лично принес дискомфорт или боль даже таким наставлением, которое было неуместно и которое уже не воспринималось, что это любовь моя, Господи. Утешь наши сердца тех, кто делал ошибки на этом пути. Прости, Господи, где мы действительно вызывали раздражение, и ответ на это уже не было созидательно для людей. Господи, тоже просим Тебя, дай нам мотивации, ободри нас. Пусть это слово как будет как драгоценный маяк, который манит наши души идти к этому слову, меняться, возрастать, чтобы прославлено было имя Твое в этом. И просим Тебя за детей наших, за подопечных наших, благослови их, Господи. Все наши недостатки, всю нашу греховность, Ты своей благодатью смягчи для них. И там, где им больно, там, где мы против них поступили неверно, и, может быть, много лет поступали, Ты, используя эти страдания для блага их души, мы знаем, Ты можешь это сделать. Помилуй их, благослови их. И, Господи, дай нам явить славу Твою, Твое превосходство и Твою красоту в этом служении созидания друг друга. И, Господи, я наперед молю еще, благослови, пожалуйста, конференцию, которая будет, чтобы мы росли в этом. Да будет прославлено имя Твое. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.